хорошо знакомая всем со школьной поры лента времени. Деление истории человечества на нашу эру и до нашей эры. Что же за событие явилось в ней точкой отсчета, разграничившей жизнь Вселенной на два огромных периода? Где нам найти свидетельство о нем? В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Пойдем и мы в те места, освященные пребыванием святого семейства, Девы Марии, младенца Христа и праведного Иосифа, которому была доверена забота о Сыне Божием и Его Пречистой Матери. Иерусалим. Здесь, недалеко от единственного в мире храма, где совершалось поклонение истинному Богу, жили супруги Иоаким и Анна. Лишь в старости Господь даровал им дитя. Свою дочь они назвали Марией. 3 года наслаждались праведники долгожданным родительским счастьем. А затем, выполняя обет, данный Богу, привели Марию в Иерусалимский храм. При храме она воспитывалась до 14-летнего возраста. За это время умерли праведные Иоаким и Анна, и совет первосвященников должен был решить дальнейшую судьбу осиротевшей Марии. Традиционным для того времени было выдать девушку замуж. Семейная жизнь и многодетность считались добродетелью не только как исполнение слова Божия «плодитесь и размножайтесь». Порабощенный римлянами еврейский народ ожидал рождения Мессии, который принесет свободу и восстановит царство Израилю. Отказ Марии от замужества предание Святой Земли объясняет ее безграничной любовью к Богу и великим смирением. Каждая девушка мечтала и надеялась, что именно она удостоится стать матерью Спасителя. Но Мария не считала себя достойной высокого жребия. Чтобы не питать горделивых надежд, она дает обет девства и надеется стать хотя бы служанкой у той, которую изберет Бог. Можно предположить, что юной Марии пришлось проявить и немалую стойкость, объясняя первосвященникам свой выбор. И тогда, уважая решение Пречистой Девы, Синедрион назначает ей хранителя, который будет лишь называться ее мужем. В маленьком городе Назарете, в далекой от Иерусалима плодородной Галилее, живет 83-летний Иосиф. Он вдовец, у него взрослые дочери и сыновья. Юная Мария приходится его покойной жене племянницей. Иосиф принимает возложенную на него миссию хранителя или обручника, и Дева Мария поселяется в его доме. Там, в Назарете, придя за водой к источнику, она видит архангела Гавриила и слышит от него: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Посланник небес возвещает деве, что именно ее избрал Бог. И ждет, согласна ли она. после ответа Марии «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему» чудесным образом исполняются пророчества «Се дева во чреве приимет» и слова Архангела «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вскоре после Благовещения Дева Мария, наверняка с разрешения Иосифа, отправляется навестить своих родственников Захарию и Елисавету, чья история очень похожа на историю ее родителей. От ангела Дева Мария знает, что никогда не имевшая детей старенькая Елисавета теперь носит под сердцем ребенка и стремится быть рядом с ней. Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. И Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Так встречаются не только праведная Елисавета с Пресвятой Богородицей, но и еще нерожденные пророк Иоанн Креститель и Сын Божий Иисус Христос. 3 месяца до самых родов праведной Елисаветы пробыла с ней юная племянница, а затем возвратилась в Назарет. Когда праведный Иосиф, обязавшийся хранить Деву Марию, замечает ее беременность, он являет подлинное мужество и милосердие, решает отпустить ее в тайне. Это значит, вопреки закону, предписывающему казнь через побиение камнями. Сам он при этом рискует своей репутацией. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Не только древний Израиль, но и весь человеческий род пришел освободить от рабства греху и спасти от вечной смерти тот, кого родила в Вифлееме Дева Мария. Вернемся же мысленно к Благовещению у источника в Назарете и от всего сердца поблагодарим юную Деву за отвагу, самоотверженность и смирение, которые она явила, отвечая согласием на волю Божию о себе, не требуя гарантий безопасности, а просто безгранично доверяя Богу и тем самым участвуя в спасении всего человечества и каждого из нас. И снова Вифлеем и его окрестности. Холмы, которые лишь поздней осенью и зимой, когда нет палящего зноя, покрываются травяной зеленью и становятся пастбищами. На местном наречии Вифлеем Бейт-Лехем, дом хлеба. В каких же условиях родился здесь хлеб жизни вечной, Господь наш Иисус Христос? Гостиница, где не нашлось места святому семейству, была за несколько веков до этих событий построена названным братом царя Давида над природной пещерой. Пещера служила загоном для домашних животных. Она-то и стала местом рождения Иисуса Христа. Пройдет чуть более 300 лет, и в 4 веке от Рождества Христова святая царица Елена воздвигнет над этой пещерой в Вифлееме храм, известный всему миру. Один из престолов храма Рождества Христова посвящен обрезанию Господню, которое совершили над младенцем, согласно закону, на 8-й день, и нарекли ему имя Иисус. А на 40-й день Иосиф и Мария принесли дитя в Иерусалимский храм. Это событие в церковном календаре называется «Сретение Господне» – «Встреча». Ведь в храме святое семейство встретили 2 стареньких праведника – Симеон Богоприимец и Анна Пророчица. В 40-дневном младенце они узнали долгожданного Спасителя и прославили Бога. Но была в этой радости и скорбная нота. «И тебе самой оружие пройдет душу», – сказал Деве Марии праведный Симеон, пророчествуя о страданиях, которое предстояло пережить ее божественному сыну ради спасения человечества, и ей, когда она будет стоять возле его креста. На Хевронской дороге, соединяющей Иерусалим и Вифлеем, есть место, где, по преданию, дважды останавливалось на отдых святое семейство. Присев на этот камень, Дева Мария и смеялась, и плакала. Смеялась от радости пришествия в мир Сына Божия, а плакала, предчувствуя материнским сердцем страсти Христовы. Камень этот стал престолом православного храма, кафизмы. Ныне стены его разрушены, но восьмиугольные очертания, фрагменты колоннады и мозаичного пола, а главное, тот самый камень, сохранились по сей день. Моишена, Моишена, Алезбни. Вифлеем по современным меркам фактически пригород Иерусалима. Расстояние между ними невелико. До Назарета же, где находился дом Иосифа, по прямой 111 километров, ну а пеший маршрут то через горы, то по пустыне составляет 150, а то и более километров. А значит, около месяца пути. Поэтому можно предположить, что еще какое-то время святое семейство провело в Вифлееме, ожидая, когда младенец подрастет и окрепнет для дальней дороги. А в Иерусалим пришли волхвы с востока, мудрецы-звездочеты. На небе они увидели необычную звезду, появление которой свидетельствовало о рождении великого царя, и, ведомые звездой, отправились к нему. «Где родившийся царь иудейский?» На улицах и площадях столицы расспрашивали персидские мудрецы Мельхиор, Балтазар и Гаспар. Тревожные слухи дошли до царя Ирода. Его имя стало нарицательным в самом негативном значении. Великий строитель прекрасных зданий носил в своей душе разрушительную злобу. Он так боялся потерять власть, что люди говорили, при дворе Ирода безопаснее быть свиньей, чем его сыном. Ведь есть свинину было запрещено, а вот конкурентов правитель истреблял при малейшем подозрении. Услышав о рождении нового царя, Ирод изобразил радость и желание поклониться ему. Пусть волхвы сообщат, как только найдут его. Волхвы, ведомые чудесной звездой, а, возможно, это был ангел, пришли в Вифлеем и там увидели божественного младенца, его пречистую матерь и старенького Иосифа. Просвещенные благодатью, они поклонились Спасителю мира и, принеся ему в дар золото, ладан и смирну, как царю, Богу и человеку, по указанию ангела отправились в свою страну иным путем, минуя Иерусалим и его злобного правителя. Не дождавшись известий, Ирод отдает приказ об избиении младенцев Вифлеема и его окрестностей, от новорожденных до двухлетних, рассчитывая, что в числе убитых будет и царь иудейский. А спящему Иосифу является ангел и передает повеление Божие: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет». И старенький Иосиф незамедлительно собирается в дорогу, оберегая тех, кто доверен его попечению. Один из его сыновей, Иаков, сопровождает их. Впоследствии он станет учеником Христа. Апостол Иаков – брат Господень. 3 года они проведут в Египте. Пути, которыми шло святое семейство, и места их пристанища стали святынями, которые сохраняются по сей день. После кончины Ирода Великого ангел возвещает Иосифу, что умерли искавшие души младенца. И сбывается слово Божие: «Из Египта возвал я сына моего». Святое семейство возвращается в родной Назарет. В следующий раз мы видим Деву Марию, ее божественного сына и праведного Иосифа, когда Иисусу исполняется 12 лет. А сколько же его названному отцу? 95? 96? Вместе с другими паломниками святое семейство по ежегодной традиции идет из Назарета на праздник в Иерусалим. Евангелист Лука, писавший, скорее всего, со слов самой Божией Матери, рассказывает: когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Ни разу мы больше не встретимся на страницах Евангелия с праведным Иосифом Обручником. Однако предание, хранимое церковью, сообщает, что он был плотником, а значит, Иисус вместе со своим названным отцом занимался этим ремеслом. Плотницкие мастерские праведного Иосифа до сих пор можно увидеть в Назарете. А его почитание распространено далеко за пределами Святой Земли, и все-таки здесь его особенно любят. Если говорят «Мар Иосиф», «Святой Иосиф», или «Иосиф Наджар», «Иосиф Плотник», не требуется пояснять, о ком идет речь. Потому что так называют человека, которому сам Господь доверил быть хранителем и воспитателем Спасителя мира Сына Божия и Его Пречистой Матери. Думается, что тихой, мирной и благодатной была кончина Мар Иосифа. А затем он вместе с другими умершими, праведниками и грешниками ждал, когда Христос совершит все, ради чего родился на земле, и своей крестной смертью, сошествием в ад и воскресением откроет людям путь в небесное царство любящего Отца.